Дорогие друзья, братья, сестры, я очень рад всех видеть. Я рад, что мы сегодня можем читать Божье Слово, потому что в нем есть жизнь. И когда мы пропитываемся Божьим Словом, божественной жизни, я напоминаю, оно изнутри нас изменяет. Это чудесно, это хорошо. Мне хочется спросить, и позвольте, я это сделаю, о чем мы с вами говорили 2-3 месяца назад? Мы небольшой блок выдавали, так сказать, для слушания. Кто вспомнит? Громче? Еще громче. Христос – наша праведность, оправдание и наше освящение. Я напомню, что мы не говорили ничего об освящении. Мы говорили только об оправдании. Потом мы немножко говорили, что из себя представляет судилище Христово, потому что важно знать, чтобы у нас файлы сходились. И мы должны будем теперь говорить об освящении. Но если мы не закрепим, не пропитаемся истиной о том, что из себя представляет оправдание, что мы праведны перед Богом, мы никогда не сможем продвигаться в процессе освящения. Ну, скажу так, одна из самых больших ошибок в вопросе освящения – это непонимание глубины оправдания. Все верующие хотят, чтобы они были похожими на Христа, чтобы они освящались. И мы этого хотим, да? Но по факту мы смотрим с большим скрипом, шаг вперед и два назад, шаг вперед и два назад. В лучшем случае мы на месте топчемся. Это как у евреев были, они вышли из Египта, да? Но в обетованную землю так и не вошли. И все 40 лет они по пустыне топтались, друг другу отношения портили, настроение, нервы. И когда муж говорил, вынеси мусор, она начинала мозги ему выносить и так далее, да? Освящения не было, освящения не было. Так вот, для того, чтобы мы с вами возрастали в процессе освящения, нам с вами нужно укрепиться в оправдании. И мы будем сегодня укрепляться в оправдании. Я прошу обязательно конспектировать. Дома обязательно с мужьями и женами проговаривать или с детьми, друзья. На группах обязательно закреплять то, что мы с вами говорим. В четверг мы будем то же самое закреплять глубину оправдания. Если мы этого не поймем, друзья, мы дальше не пойдем. Вот в Ветхом Завете когда-то Бог сказал пророкам, дорогие, и священникам следующее. «Гибнет народ мой от недостатка ведение, за недостаток ведения истреблен будет народ, точнее, да, истреблен будет мой народ за недостаток ведения, имеется в виду знания. Как это было в практике? Пророки и священники не доносили то, что нужно доносить, знания, да, познания о Боге. Из-за того, что народ не знал Бога, он был истреблен. В данном случае я говорю, я как пророк доношу до вас истину об оправдании, и если мы ее не поймем, не утвердимся в ней, мы будем, ну, скажем так, истреблены. И я хочу доказать вам, насколько важно знать оправдание. Может быть, некоторые вещи я буду повторять. Когда Павел писал послание к римлянам, это было одно письмо. Не было там ни глав, ни стихов. Так вот, в начале, если посмотреть, да, то 3, 4 и 5 главы Павел пишет об оправдании. А затем 6, 7, 8 главы он пишет об освящении. Я хочу, чтобы мы видели порядок. В начале он укрепляет в оправдании, объясняет, что такое оправдание, а затем только он говорит об освящении. Другими словами, освящение невозможно без оправдания. Освящение – результат оправдания. Они взаимозависимы, но обязательно оправдание идет впереди. Так вот, дьявол, друзья, ворует истину об оправдании, а между прочим, говорит «освящайтесь». И знаете, что происходит? Происходит следующее. Освящаться это невозможно без оправдания. Дьявол говорит, освящайтесь, да. Но как освящаться, если ты не знаешь оправдания? Ресурсов, средства, силы для освящения никогда не будет. И я хотел, чтобы мы понимали, я буду некоторые фразы высвечивать, что если человек понял глубину оправдания, глубину оправдания, в его жизни естественным путем будет происходить процесс освящения. Повторю, если мы утверждены в оправдании, у нас будет духовный рост освящения. Это, знаете, как зерно, если оно дает всходы, и асфальт поднимет. Вот оправдание, друзья, это основа Евангелия. А если у нас нет освящения, отсутствие освящения, это показатель того, что человек не понял суть оправдания. Проверьте сейчас себя. Если вы духовно не растете, если о вас ваши близкие не могут сказать, что вы становитесь все более похожими на Иисуса Христа, значит, вы не поняли, что из себя представляет оправдание. У многих людей неверно понимание о том, кто есть Бог и Его отношение к нам. Так вот, нам необходимо знать, что Бог за нас, но не против нас. И нам необходимо знать, что мы состоим в кровном завете с Иисусом Христом. Я поясню, хотя мы об этом когда-то говорили. Иисус Христос, как Бога-человек, от имени человека, потому что Он часть человечества, да, Отцом кровный завет смерти и воскресения, что мы Его. И вот этот кровный завет никогда не может быть нарушен, потому что он кровный. Христос, ну, образно мы всегда говорим, кровью подписал этот завет. Мы Божьи, Бог никогда нас от себя не отторгнет. И в послании к римлянам апостол Павел очень ярко говорит о том, что Бог своей Троицы за нас. Я хочу, чтобы мы вспомнили те места, о которых уже говорили. Римлянам 8 глава. 26 стих, Павел говорит, что сам Дух Святой ходатайствует, обратите внимание, за нас. Затем апостол Павел говорит в 31 стихе, что Бог за нас, и если Бог за нас, кто против нас? Он говорит уже о второй личности, да? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Мы еще расскажем о том, что из себя представляет оправдание. А в 34 стихе опять риторический вопрос задает Павел. Кто осуждает? Христос умер, но и воскрес. Он справа от Бога, и Он ходатайствует за нас. Обратите внимание, что вся Троица за нас. Дух Святой, Бог и Отец стоят на нашей стороне. Мы должны усвоить это, пропитаться этим. И только тогда мы сможем, друзья, продвигаться в своей духовной жизни. Итак, Бог находится на чьей стороне? Скажите, Бог на моей стороне. Бог находится на моей стороне. Дух Святой ходатайствует за меня, друзья, лично за меня. Бог за меня. Кто из вас меня будет осуждать? Будете иметь дело с Богом. Христос на моей стороне, Он за меня. Вы скажете, Тимофей, согрешил я, да, я согрешил, я раскаялся. И Христос ходатайствует за меня перед Богом Отцом. Вся Троица за меня. Мы должны пропитаться этой истиной, друзья. И это создает нам платформу и фундамент для духовной жизни. Еще буду подтверждать. В послании к римлянам, кто-то посчитал, я не пересчитывал, 443 стиха. Из них 51 стих говорят об оправдании. То есть каждое 9-10 слово в послании к римлянам говорит прямо или косвенно об оправдании. То есть главная тема, что хотел апостол Павел сказать церкви в городе Риме, что они оправданы. И затем в послании к Коринфянам Павел говорит о порядке. Дорогие, будьте внимательны. Он говорит о порядке освящения. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога. Мы когда-то объясняли, что то, что Бог сделал во Христе Иисусе, оно за пределами нашего понимания. Это не просто мудрость, это ну, слова подходящего Павла не было. И он говорит, премудрость от Бога. И дальше Павел говорит, что Христос сделался для нас, во-первых, праведностью, а во-вторых, освящением. И это как раз процесс искупления, если одним словом говорить, искупление, в котором есть праведность. Христос нас оправдал и сделался нашей праведностью. И Христос сделался нашим освящением. Итак, я хочу спросить. Вы поняли, что вначале идет праведность оправдания и только потом освящение? Не поняли. Скажите, вначале праведность, а потом освящение. И если мы не укрепимся в том, что мы оправданы перед Богом и что мы праведники, друзья, у нас освящения не будет. И в этом все христиане терпят фиаско, потому что пытаются без ресурсов освящаться. Это все равно, что переплывать, скажем, какую-то реку на лодке, а весел нет. Ну, ладонями-то, в общем-то, против течения сильно не справишься. Я хочу, чтобы мы поняли это, друзья. Вначале праведность, а затем освящение. Более того, давайте вот посмотрим, что Петр говорит. Когда он говорит о пользе Писания, будьте внимательны, он говорит, что все Писание, безусловно, богодухновенно. И оно полезно. Для чего? Он обращает внимание, Петр, на следующие слова. Во-первых, для научения. Божье Слово нас учит. Во-вторых, оно исправляет наши косяки, вернее, обличает нас, где мы не так, потом исправляет наши косяки, да. Но заканчивает Петр мысль следующим: для наставления в праведности. Одна из главных целей Писания, я даже скажу, наверное, самое главное, чтобы мы с вами понимали, как мы можем стать праведниками, оправданными перед Богом. Писание дано для этого, для наставления в праведности. И когда, смотрите на взаимосвязь 17 и 16 стихов. Петр говорит, что когда человек будет наставлен в праведности, вот после этого, только после этого, он сможет быть совершенным человеком, ну, условно, конечно, совершенным, и ко всякому доброму делу приготовлен. Вот сейчас мы проверим себя, дорогие. Помните, Ефесянам 2:10 мы говорили, что Бог предназначил нас для добрых дел. Если мы не готовы делать добрые дела, не приготовлены, да, нет у нас вот этого совершенства, да, к добрым делам. Это говорит о том, что мы не наставлены в праведности. Мы не поняли, что из себя представляет праведность. Поэтому, друзья, мы должны закрепиться в истине об оправдании, в том, что мы праведники, и тогда мы будем приготовлены ко всякому доброму делу. И нас не нужно будет к этому убеждать в этом. Итак, мы теперь повторяем, что из себя представляет праведность и оправдание. Напомню, что главным стихом, который мы читали, это было Матфея 5 глава, 48 стих. Христос, говоря в Нагорной проповеди наставления своим слушателям, заканчивает мысль следующими словами. Итак, это резюме, то, к чему Христос говорит. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. И когда мы говорим о праведности и святости Бога, мы говорим, что она, святость и праведность Бога, за пределами нашего понимания. Смотрите, какое нечестие Бог терпит, ну, на нашей земле. Вот люди совершают, да? Бог терпит. И перед этим как раз Христос говорил, что Он повелевает солнышку своему восходить над злыми и добрыми. Оно бы и не хотело бы уже восходить, ну так условно я говорю, солнышко, да, потому что люди беззаконие делают, да. А Бог говорит, выходи, солнышко, освещай, пусть дождик льется. Вот святость и праведность Бога за пределами нашего понимания. А Христос говорит, что мы должны быть совершенными такими же, как Иисус Христос. И мы делали вывод, друзья, когда изучали эту тему. Для того, чтобы на основании своей праведности нам войти в Царство Небесное, нам нужно быть совершенными, как Бог. Не больше и не меньше. И я вам сейчас
подтвержду, смогу подтвердить это одним местом из Библии. Вначале вопрос. Ветхий Завет и Новый Завет. Скажите, в Ветхом Завете для евреев какая была самая важная, самая значимая личность из истории? Кто был самым значимым для евреев? Авраам, еще кто? И Моисей, да? Вы правы. И Авраам, и Моисей. Но, если их сравнить для евреев, Моисей был выше. Почему? Через Авраама Бог, как сказать, образовал еврейский народ, но о Моисее гораздо больше сказано. И когда Христос там вот делал какие-то чудеса, слепому дал прозрение, то фарисеи говорили: мы не знаем, что это за человек, а вот с Моисеем говорил Бог. Они знали, что с Моисеем говорил Бог. И через Моисея Бог дал закон евреям для того, чтобы они жили по закону. Правда, они не поняли, что закон и пророки до Иисуса Христа. И когда Христос на горе Преображения явился, то со Христом там был не Авраам, а был Моисей. И в послании к евреям Павел посвящает целую главу, точнее скажу, третью главу, для того, чтобы убедить евреев, что Иисус Христос выше, чем Моисей. Так вот, теперь Моисей, он был эталоном святости для еврейского народа. Но в жизни Моисея, смотрите, что произошло. Однажды Бог сказал Моисею, он же вел этих евреев, да, в обетованную землю, и он сказал, не было воды, Бог сказал Моисею, чтобы там, он сказал скале, чтобы та дала воду. А Моисея евреи настолько достали, что он немножко сорвался, да? Помните, он стал не скале говорить, а стал евреям говорить, да? Есть разница. Ну, это скала, это дубы. Но дубы-то живые, друзья. И вот за то, что Моисей не стал скале говорить, а стал упрекать евреев, Бог сказал: за это ты не войдешь в обетованную землю. И вот во Второзаконии, 32 глава, как раз Моисей объясняет и говорит от имени Бога: за то, что вы согрешили против меня среди сынов Израилевых при водах Меривы. И он говорит, что вы не явили святости моей среди сынов Израилевых. Пред собою ты, Моисей, увидишь землю, а туда не войдешь. Вот скажите, по-человечески это справедливо? Нет, мы более справедливы. Мы более жалостливы, да? Вы бы сказали: ну, Моисей 40 лет вел, но чуть-чуть голос повысил на евреев. Послушайте внимательно, те, кто голос повышает. Он чуть-чуть голос повысил. А Бог сказал оценку: ты не явил святости моей, и потому ты не войдешь в обетованную землю. И тем самым Бог показал, насколько он свят. Малейший грех в его присутствии, он должен быть наказан смертью. Ну, смертью не был наказан, но Моисей не вошел в обетованную землю. А теперь, когда мы читаем в Новом Завете, то апостол Павел говорит, что мы уже доказали. Понимаете, он как хороший педагог, математик, доказывал какие-то расчеты, делал, да, и он говорит: мы доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом, потому что так написано, но евреи не читали внимательно то, что написано, что нет праведного ни одного, то есть нет ни одного человека, который бы соответствовал Божьим требованиям. Это то, что мы должны понимать, друзья, нет человека на земле, который бы соответствовал Божьим требованиям. И если мы говорим за Моисея, он не соответствовал Божьим требованиям. Мы не говорим за Авраама, потому что у Авраама там были косяки. Помните, там к чужой женщине вошел, там и вот и свою жену продавал, да, и все прочее. У Моисея такого не было, да. Но даже самый святой человек, он не соответствует Божьим требованиям. И мы говорили, что праведный, это тот, который соответствует требованиям, которые предъявляет Бог человеку. И то, что мы должны понимать, друзья, Бог, а не люди, определяет стандарты праведности. Вот нам захотелось Моисея пустить в обетованную землю. Маргарита Петровна первая такая. У нее пасторское сердце, она любит, да? Благослови вас Господь, Маргарита Петровна, да? И я бы Моисея тоже пустил в обетованную землю, да? Но вопрос в том, что стандарты святости определяет Бог, а не люди. Друзья, Бог, а не люди определяет стандарты святости. И поэтому праведного нет ни одного человека на земле. И когда мы говорили о праведности, я напоминаю тоже, друзья, что праведный человек – это тот, который обладает абсолютной безгрешностью. Это не тот человек, который перестал грешить. Это тот человек, который никогда не согрешал, во-первых. И во-вторых, этот человек должен обладать совершенным благочестием. Помните, мы говорили, что грех имеет два аспекта, или праведность по отношению к греху имеет два аспекта. В молитве «Отче наш» это хорошо показано. «Прости нам грехи, мы не должны делать то, что должны, и прости нам долги». Вот здесь мы все согрешаем. Мы очень много должны делать добрые дела, но мы их не делаем. Прости нам долги наши. Так вот, праведный – это тот, кто абсолютно безгрешен и который совершенный в благочестии. И одно место из Библии мы с вами читали, я напоминаю, когда говорится о праведности, и ориентир идет, конечно, на Иисуса Христа и на человека, живущего праведного. Он щедро раздал свое имущество бедным, и его праведность длится вовек. Современный перевод. Он щедро раздал свое имущество бедным. Если мы хотим, чтобы мы имели какое-то представление о совершенном благочестии, друзья, о благочестии, о жизни, угодной Богу, о правильной добродетели, вот что мы должны. Щедро раздать, не продать, это разные вещи, свое. На чужое это мы, конечно, рот открываем, да, а почему он там вот? Да нет, не об этом Писание говорит. Вот свое имущество людям, нуждающимся, бедным. И вот тогда мы будем праведными, вот это праведными. И такого человека нет ни одного. Только Христос был таким, помните, он говорил, что лисица имеет норы, и птицы небесные гнезда. И мы имеем где голову склонить, да? А Иисус Христос говорит, что у Него такого нет. И когда мы говорили о праведности, мы делали вывод, о котором Христос когда-то сказал, что Матфея 19:26 Христос посмотрел на богатого юноша и сказал, что человеком спастись невозможно. Угодить Богу человеку невозможно. Спастись человеку невозможно. А Богу же все возможно. И мы с вами выводили аксиому, друзья, которую мы очень хорошо должны знать и повторять. Христиане или люди должны признать доктрину о полной испорченности человека, о полной непригодности, непрофессиональной пригодности. Мы не можем угодить Богу. Наша природа испорчена. И что теперь делать? Бог смотрит, нет праведного ни одного. И мы говорили, а Бог настолько возлюбил нас, что искупил нас и сделал нас праведными. Как это Он сделал? Это была вторая часть, о чем мы говорили. И я хотел коротко, чтобы мы тоже ее повторили и закрепили. Почему? Потому что если мы не закрепим то, о чем мы сейчас будем заговорить, о чем мы будем сейчас говорить, мы никогда не сможем в процессе освящения возрастать. 2 Коринфянам, 5 глава, 21 стих, мы читали, читаем перевод современной библейской лиги. Того, кто не знал греха, имеется в виду Иисуса Христа, Бог ради нас сделал грехом. Помните, мы с вами много говорили, что это значит. Помните или нет? Вот если помните, сделайте так, чтобы я не повторял. Помним, не все, но помним. Но все помним или нет? То, что я повторять буду. Помним, да? Что Бог ради нас сделал Христа грехом. Для чего? Чтобы сделать нас в единении со Христом божественной праведностью. Я должен здесь сделать остановочку небольшую, уже было об этом сказано, что суть любви Бога проявляется не в подачках, которые мы ожидаем. Господи, помоги. И где-то заработали рубль, или он упал с неба, да? Или взяли чужой. Ну, тоже сказали, Бог послал, да? Любовь Бога проявляется не в том, что когда Он ответил на какую-то молитву, касаясь нашего здоровья или касаясь каких-то других сфер. Нет, друзья. Бог свою любовь доказывает нам тем, что Христос умер за грехи наши, друзья. Все остальное, милость Бога, да, любовь, но это незначительное в сравнении с то, что Бог сделал во Христе Иисусе. А что Бог сделал во Христе Иисусе, да? Бог взял наши грехи и возложил на Христа так, что сам Христос в глазах Бога стал грешником в самом прямом смысле этого слова. Христос отождествился с нами и с нашими грехами. И когда это произошло, Бог отвернулся, Он не мог смотреть, и справедливый гнев излил на Христа, который стал грешником в глазах Бога. В том, как это произошло, это тайна, друзья, но это неоспоримый факт. И то, что мы должны понимать, друзья, будьте особо внимательны, все, что происходило на Голгофе, имеет самое прямое отношение к нам. Это то, что мы должны знать. Мы были в Иисусе Христе, и Иисус Христос был нам, в нас. Мы соединились с Ним в один дух, друзья. Это было что-то, это событие было вне времени. По факту физическому нас еще не было, но мы были в Иисусе Христе. Помните, мы приводили пример с беременной женщиной, да? По факту нет ребенка, но он в матери. Вот мы были в Иисусе Христе, Иисус Христос в нас. Мы приводили еще пример, я хочу, чтобы мы это поняли, это и утвердились, но и в ковчег. Спас не ковчег, друзья, находящийся в нем. А спасение было в том, что они были в ковчеге. Если бы они не были в ковчеге, ковчег бы им не принес им пользы. Нам бы пользы Иисус Христос никакой не принес, если бы мы не были в Иисусе Христе. Услышьте это, дорогие. Только отождествление с Иисусом Христом принесло нам спасение, потому что мы во Христе Иисусе были наказаны, но наказаны так, что все удары дождя и воды касались ковчега, но не находящегося в нем. Опять пример с беременной. Она терпит какие-то страдания, а дети в ней сохраняются и не касается боль детей. Вот мы были в Иисусе Христе, а Иисус Христос в нас. И мы отождествились со Христом настолько серьезно, что разорвать вот этот духовный союз, о котором Павел говорит, соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом, практически уже невозможно, потому что Иисус Христос органически связал себя с церковью. Приведу сейчас пример. Но это архиважная истина, друзья. Мы ее дооценивать не можем, потому что если мы будем недооценивать, мы никогда не сможем освящаться. Переоценить это невозможно. Пример следующий. Когда Бог творил Еву, Он творил ее из Адамовой природы. В Еве не было ничего постороннего. Она была вся Адамовой, друзья. Она была частью Адама. Так вот, мы, Церковь Иисуса Христа, были рождены в смерти Иисуса Христа и в Его воскресении. И то, что находится в нас, божественно. То, чем была Ева, она была Адамова. Мы Христовы. Мы, помните, говорили, Бога-человеки. И это Бога-человечество, оно находится в нас, а наше тело дано нам на время, на короткое время, друзья. Уйдет прах в землю, из праха ты взят, и останется только божественное. Так вот, когда мы говорим о смерти и воскресении Иисуса Христа, до смерти Христа Бог не мог простить ни одного человека, потому что возмездие за грех – смерть, написано Римлянам 6:23. Но когда Христос умер за грехи человека, после смерти Христа Бог, будьте внимательны, не может не простить того, кто приходит к Нему через Иисуса Христа. И мы говорили с вами о том, что искупление – это полный расчет Иисуса Христа за каждый отдельный грех, каждого конкретного человека за всю историю человечества. Вот что из себя представляет искупление. Полный расчет за каждый отдельный грех, каждого конкретного человека за всю историю человечества. Друзья, поймите глубину Божьего искупления. Вот в чем Бог явил любовь. Но Бог свою любовь к нам доказал тем, что Христос рассчитался за каждый отдельный мой грех. И не только мой грех, за каждый грех конкретного человека за всю историю человечества. И поэтому, идем дальше, Бог никогда не накажет за грехи, которые уже искуплены Иисусом Христом. Он и не вспоминает о них, и в этом как раз суть кровного завета. Мы прочитаем еще раз это место из Библии, да? Потому что эти грехи уже понесли свое наказание. Помните, мы приводили пример с долгом, да? Грех как долг. Если я имел долг, и кто-то отдал мой долг, то долг как таковой исчезает. Если грехи искуплены, друзья, они исчезают, и глаза Бога просто-напросто нет. Бог справедлив. И в силу своей справедливости Он не может дважды наказывать за один и тот же грех. И несколько еще выражений, о которых мы говорили, друзья. То, что мы должны понять. Оправдание – это официальное заявление Бога как судьи. Что? Во-первых, человек абсолютно безгрешен. Это юридический факт, друзья. Мы позже будем говорить о фактическом. Но мы в глазах Бога, да, абсолютно безгрешны. Это во-первых. И во-вторых, мы совершенны в вопросах благочестия. Я хотел, чтобы мы понимали вот эти две сферы. Мы абсолютно безгрешны в глазах Бога, и мы совершенны в благочестии, потому что то, что сделал Христос, все это Бог записал на нас счет. Оправдание – это само сердце Евангелия. Вот почему Павел посвятил целое послание, почти полностью, да, объясняя то, что христиане должны знать. Платформа и фундамент. Мы оправданы. Оправдание – это сердце Евангелия. Оправдание – это наш новый статус, друзья. Я хочу, чтобы мы понимали, это не цель, к которой мы должны стремиться. Это факт, который мы с вами должны признать. Это факт, который мы с вами должны признать. Вы слышите меня или нет? И еще несколько мест мы прочитаем просто для напоминания. Когда мы говорим о том, что Бог за нас, и мы состоим с Ним в кровном завете, то в послании к евреям, в 10 главе, Павел объясняет суть кровного завета и говорит, что Христос принес одну жертву за грехи, и через эту жертву, благодаря этой жертве, навсегда воссел одесную Бога. В 14 стихе Павел повторяет, он одним приношением, второй раз говорит, одну жертву одним приношением, и второй раз говорит, навсегда, заметьте, совершенное время, сделал, не сделает, а сделал совершенными освящаемых. Это относится к нам, относится к нам. Бог сделал нас навсегда совершенными. И 17 стих Павел говорит о результатах этого кровного завета. Грехов их и беззаконие не вспомяну более. Заметьте, друзья, Бог сказал, не вспомни больше. И если кто-то вспоминает наши грехи, в которых мы перед Богом раскаялись, исповедались, да, это будет или наша духовная безграмотность, или дьявол, который благодаря духовной безграмотности, простите, хочу быстро вам сказать, напоминает нам о наших грехах. Поэтому, если дьявол напоминает вам о ваших грехах, напомните ему, что его ожидает. а его ожидает озеро огненное. И вы скажите, что озеро огненное, да, ад, приготовлен для дьявола и ангелов, которые ушли вслед за ним. Я вам такую вещь скажу, что не приготовлен для человека, друзья. Человек добровольно туда идет. А он приготовлен для дьявола и ангелов его. Вот напомните ему о его будущем, да? А если тогда дьявол не отступает вас и напоминает вам о ваших грехах, да? Сделайте за правило жизни восхвалять имя Бога и поклоняться Богу. Потому что дьявол боится хвалы Богу и как черт от ладана убегает, когда наши уста и наше сердце пропитаны хвалой Бога. Так вот, в этом как раз, друзья, суть Нового Завета. Бог не вспоминает наших грехов. И правда не в том, что мы думаем о себе, не в том, что мы говорим о себе. Правда в том, что Бог говорит о нас. И последнее, что мне хочется сказать, друзья. Мы об этом говорили, я хочу напомнить. Каким образом праведность Иисуса Христа, вот это совершенство, безгрешность и в благочестии вменяется нам. Когда Павел пытался евреям это доказать, он столкнулся с проблемой. Евреи думали, что они смогут стать праведными благодаря исполнению закона. Но закон не имеет никакого отношения к праведности, друзья. Потому что человек бессилен исполнить закон. И апостол Павел посвятил, ну скажем, Римлянам 4 главу полностью тому, чтобы объяснить евреям, что оправдание и праведность – это не результат наших дел, я еще раз напоминаю, не результат наших дел, а результат исключительно нашей веры в то, что сделал Бог. И там Павел приводит в пример Авраама, да, Авраама. И говоря об Аврааме и говоря о Давиде при двух свидетелях, Павел объясняет, что тот, кто верит в того, кто оправдывает нечестивого, тот, кто верит, вера его вменяется в праведность. Заметьте, не дела, а вера. И теперь я должен пояснить. Простите, до конца дочитаю. Бог вменяет праведность независимо от дел. Можно вот эту фразу мы с вами вместе сейчас вслух скажем. Бог вменяет праведность независимо от дел. Еще раз. Бог вменяет праведность независимо от дел. А у меня к вам вопрос. А зачем дела? Вот поэтому мы с вами говорили о судилище Христовом, друзья. Я не знаю, будем мы повторять или нет. Я не знаю, насколько вы усвоили это. Да? Дела относятся к награде. Дела относятся к Царству Небесному, не к вечности. Это разные вещи. А праведность, которая связана с вечной жизнью, она связана только с верой, но не с делами. Бог меняет праведность независимо от дел. И вы помните, мы с вами рассмотрели, я напомню, это очень легко понимать на примере Авраама и Сары. Я не считаю эти стихи из Библии, вы их очень хорошо знаете, да? Но написано об Аврааме, что он стал праведником благодаря вере, да? Он не обращал внимания на то, что его тело было мертвым, у Сары тело было мертвым, но не поколебался в обетовании Божьем и был тверд в вере. Обратите внимание, что праведность, потому что стихи заканчиваются, потому и вменилась ему в праведность. Почему? Потому что он дважды сказано верил, но его вера, она проявлялась в том, что он воздал славу Богу и был вполне уверен. Три раза сказано о вере, друзья. Сказано о том, что его вера, она выражалась в чем-то, воздал славу Богу, да? И потому вменилась ему вера в праведность. Ну, как это практически выглядело? Я напомню для тех, кто слабо изучает Священное Писание или, может быть, на эту вещь не обращал внимания. Бог сказал Аврааму, у тебя будет сын. Он ждал почти до 100 лет. Сара тоже ждала почти до 100 лет. Кто первый усомнился в Божьем обетовании? Сара или Авраам? Сара, сестры дорогие, пропитайте себя истиной, что женская природа более греховна. Ксюша, ты согласна? Потому Бог тебе дал прекрасного священника, и ты должна его слушаться. Знаешь в чем? Во всем. Во всем. А задача священника быть в Божьем присутствии, да, слышать Бога и передавать Божье Слово. Авраам слышал Бога, но Сара была очень красива, вы помните, да? Очень красива. И он соблазнился этой красотой и пошел на поводу у нее. Но это так, чтобы вы расслабились, отдохнули, да? Итак, когда Бог сказал Аврааму, Сару, что у вас будет сын, Авраам верил, да? Но Сара уже перестала верить. Ее надолго не хватило. И она решила, ну, собственным путем, методом помочь Богу. И сказала: войди к моей наложнице, как ее звали? Агарь, спасибо. Вы же шепотом говорите. Без микрофона. Войди к Агаре, и родился у них сыночек, назвали его Измаилом, да? Так вот, этот Измаил до сих пор проблемы создает на Ближнем Востоке. Помните, мы с вами говорили, что он и стал источником терроризма, да? И пророчество о нем, он будет как дикий осел, руки всех на него, и руки его на всех. И по всей Европе, и в Америке, и везде вот этот терроризм. Результат поступка чего? Ксюша, Сара, ну прости, вы слева от меня, я вот так вот, только поэтому, да? А вот следующая Таня, в следующий раз за вас буду говорить, да? Это результат поступки Сары. Так вот, Бог дождался момента, друзья, продолжаем. Когда Авраам уже омертвелый был в том, чтобы воспроизвести потомство, простите, я откровенно говорю, и Сара была в омертвении, и Бог говорит: а я сына вам дам, а Авраам: а я мертвый уже, я уже не могу. И Сара тоже самое, не в том возрасте, да. Но он не усомнился в том, что говорит Бог, друзья. Он не изнемог в вере, да. Он был уверен, что если Бог сказал, это сделай, да. И он воздал славу Богу. Я не знаю, как это происходило, да. Но он сказал: Господи, если ты сказал, что у нас будет сын, у нас будет сын, хвала тебе, аллилуйя, поклонение. И он сказал Саре: давай, ну, может быть, потанцуем, воздадим славу Богу. Я не знаю, как это было на Ближнем Востоке. Они воздали славу Богу. И когда они воздали славу Богу, Авраам получил от Бога силу для того, чтобы Сара забеременела. И здесь апостол Павел говорит, что сын Исаак их, который был прообразом Иисуса Христа и спасением, был результатом не их сил, не их способностей, а результатом веры. Потому и вменилось ему в праведность, что он был уверен, что он был тверд в вере, что он поверил. Когда мы говорим о том, что сделал Христос, и когда смотрим на себя и признаем свою омертвелость для того, чтобы спастись перед Богом, да, это правильный путь, потому что мы будем уповать исключительно на силу, власть, авторитет и мудрость Бога. Аминь. Вот только тогда мы можем принять праведность. Если мы будем рассчитывать на свои силы, друзья, Бог не давал сына Аврааму и Саре, пока они руки вверх не подняли: Господи, мы мертвы. Вот только тогда, когда мы скажем: Господи, я не могу, тогда будет действовать Бог. Это Павел говорил в отношении Авраама, а дальше он поясняет, это очень важно, дорогие, понимать. Павел заканчивает мысль следующим: а впрочем, Авраам и Сара были примером для нас, не в отношении к нему одному написано, что вменилось праведность через веру, но и в отношении к нам. И он делает резюме: вменится и нам, какое слово? Верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, кто принял жертву Иисуса Христа, потому что воскресение было результатом того, что Бог принял жертву Христа. Итак, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа наша, который предан за грехи наши, стал грехом вместо нас и воскрес как результат для оправдания нашего. Итак, праведность и оправдание является исключительно результатом того, что сделал Бог и нашей веры в Него. А обрезание Авраам получил знак. Это важный момент, мы о нем говорили, я еще раз напомню, друзья. Чтобы каждый раз, когда Авраам бывает в бане или еще где-то, да, ему было напоминанием, потому что человеку свойственно, друзья, гордиться. Я вам сейчас скажу один пример. Человеку свойственно гордиться, свойственно и мне, и вам. И для того, чтобы Авраам не гордился, ему Бог знал напоминание. И когда он смотрел на некоторые части тела в бане, да, он говорил: Господи, а сын-то у меня родился не благодаря тому, что я здоровый, крепкий, сильный, способный. Я мертвый был. И в знак того, что я мертвый, я еще сделал обрезание. Благодаря тому, что ты дал эту силу. Вот о чем напоминание было Аврааму. Потому что когда люди приходят к Богу, я знаю массу примеров таких, да, у него были какие-то там серьезные пороки, и вдруг он, Бог дал ему свободу, он оперился и начинает уже крыльями махать. А я такой хороший, а я начинает других укорять, унижать. И как только гордыня вот эта начинает проявляться, особенно у людей, которые были зависимы от каких-то больших пороков, да, он начинает падать. И его падение, друзья, не результат того, что у него нет сил. У него точно нет сил, и у меня тоже нет сил, Жень, ты слышишь меня, да? Мы с тобой одинаковы, у нас одинаковая глина. От одной крови Бог произвел весь род человеческий. Что у меня, что у тебя, наше тело греховно. А то, что человек живет свято, это результат Христа, живущего в нас. Так вот, когда мы перестаем самим себе напоминать, завет наш, обрезание, да, что мы мертвы, что мы ни на что не пригодны, и начинаем гордиться, мы обязательно упадем. И падение будет страшным, друзья. Помните Петра? Если все отрекутся, но я что ж никогда. У меня что, особые отношения были со Христом. То я был на горе Преображения. Он не говорил этого, друзья. А подсознательно понимал. Все отрекутся, а я нет. И Бог делает так, что Петр падает бесстыдно, друзья, отрекается при свидетелях, клянется, божится, что не знает Иисуса Христа. Вы можете представить состояние Петра? Можете представить, а? Насколько это было низко и мерзко. Он сам это осознал, и написано, он заплакал. Мужик, рыбак, мозолистые руки, где особого, вы знаете, эмоционально не было, он заплакал, осознал, что он сделал. Это результат того, когда мы считаем, что мы на что-то способны. Итак, подводим черту, друзья, заканчиваем. Отправная точка освящения, о которой мы будем говорить, это понимание глубины искупления. Мы оправданы Богом. Мы в глазах Бога являемся праведниками, безгрешными, совершенными в благочестии. И только тогда, когда мы признаем этот факт, мы сможем расти в процессе освящения. Если мы не признаем этого факта, мы будем подниматься и постоянно падать. И я призываю вас к тому, чтобы истину об оправдании мы закрепили, пропитались ею, а сейчас за это Богу воздали славу.